Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Еще об одной скандальной ситуации, которая, так сказать, потрясла просторы интернета, но не официальную прессу. Мы хотели бы сейчас рассказать и прокомментировать. Речь идет о том, что один из современных российских писателей, Михаил Шишкин, отказался представлять Россию на главной международной книжной ярмарке, которая происходит в Нью-Йорке. Потому что он не хочет становиться голосом, цитата, страны, в которой власть захватил коррумпированный и преступный режим, а государство представляет собой воровскую пирамиду. Надо сказать, что в 2012 году, то есть годом раньше, Шишкин, как обладатель трех главных российских литературных наград, включая премию «Российский букер», ездил вместе с Федеральным агентством печати по массовым коммуникациям в США, чтобы представлять Россию на ярмарке «Букэкспо», которое было одно из крупнейших мероприятий издательского мира. Вот еще одна поездка на эту книжную ярмарку в 2013 году могла бы окончательно закрепить его отношения с американскими издателями, читателями и продавцами. И сначала Шишкин принял приглашение поехать на эту ярмарку, однако теперь он передумал. И не потому, что это график не позволяет ему сделать, или из этических соображений, а из чисто этических соображений. Вот эти чисто этические соображения он характеризовал так, что политическое развитие России, в особенности события 2012 года, то есть вот то, что было все вокруг Болотной площади, что ей предшествовало и последовало, создали в стране абсолютно неприемлемую, унизительную для ее жителей и ее великой культуры ситуацию. Мне, как человеку и гражданину России, стыдно от того, что происходит в моей стране. Принимая участие в книжной ярмарке в составе официальной делегации и пользуясь предоставленными мне как писателю преимуществами, я одновременно беру на себя обязательство представлять государство, политику которого я считаю разрушительной для страны, и систему, которую я не приемлю. Вообще-то, вот то, чтобы это заявил некто, кто, во-первых, получил некие главные российские литературные премии, что само по себе без санкций власти на сегодняшний день практически невозможно. Вот. И, кроме того, отказался, так сказать, этой власти открыто плюнул в лицо. Это определенного рода ситуация, да, определенного рода штрих, который вот в дополнение к только что обсужденному нам картиной с российскими народными представителями, так называемыми, да, говорит о том, что, в общем-то, дистанцироваться от действующего в России режима, это становится политической необходимостью. Даже писатели, которые, кстати, находятся, сам по себе живет за границей, он достаточно хорошо это понимает.
Вообще, так сказать, абсолютно правильным считается расценивать того или иного писательства, достоинства и недостатки по результату того, что прочитано. Угу. То есть, вот человек прочитал какое-то произведение и высказывает свою точку зрения. Я честно скажу, что, и я думаю, что здесь я не одинок, в силу сложившейся нынешней ситуации с писательским делом и с тиражами, которые, так сказать, издаются их книги и, так сказать, читательским интересом, я раньше произведений Шишкина не читал.
Я тоже
не читал. Я прочитал его заявление, и он мне как писатель понравился. Я считаю, что истинный российский писатель, вот именно властитель дум, который в данный момент, так сказать, живет в Швейцарии на протяжении большого промежутка времени, значит, он сумел как-то прижиться и там, и я приветствую, что он нашел там какой-то рыночный интерес и там издается и выпускается. Здесь он получает премии. И тот текст, который ему написан, я целиком и полностью с ним согласен. И мне этот писатель нравится. Я стал его фанатом. У меня появился интерес прочитать его другие литературные произведения. Я, наверное, так сказать, найду в интернете, где что он что написал. Потому что, как выяснилось, что на нашем небосклоне питайском есть звезда, которая внятно и точно излагает свою позицию по отношению к нынешней власти. Более того, та критика, которая на него обрушилась в интернете, причем она обрушилась, что парадоксально, не только со стороны власти, но и с некоторых так называемых оппозиционных деятелей, которые начали упрекать его, что, мол, ты живешь в Швейцарии, а что ты там пишешь против российских властей. Это, мол, наше исключительное право ругать власти. Вот я ругаю наши власти и считаю, что голос Шишкина, как великого русского писателя, который присоединился к нашей критике, и из передачи на самом деле. Я считаю, это весомый вклад этого человека. Он абсолютно правильно сделал. И что является интересным в этой ситуации, что сколько бы ни критиковали его со стороны ни власти, ни оппозиции, никто не опроверг то, что он сказал. Вот что является принципиальным.
Да,
ведь он сказал те вещи, которые мы повторяем здесь на передаче, на самом деле, из раза в раз. Он произвел это емко, так как он писатель профессиональный, он в одной фразе, так сказать, уделал все нынешние власти. Мама, не горюй. Так? И мне это нравится. Это человек, который обладает даром слова и абсолютно правильно высказал свою этическую позицию по отношению к нынешней власти.
Ну, я хотел просто добавить несколько своих соображений по этому поводу. Во-первых, конечно, я не готов сказать, является ли Шишкин или нет великим русским писателем. Потому что на сегодняшний день надо правильно понять, да, писательское дело по независимым причинам от самих писателей, оно фактически умирает. В основном вытесняется другими средствами массовой коммуникации, которые более доступны и более легки для восприятия людей. И ту роль, которую играл писатель раньше...
Скажем так, другими жанрами. Другими жанрами.
Ну, в первую очередь, технический прогресс, так, к этому привел. И, скажем так, те средства, которые использовались еще 20 лет назад, 30 лет назад и расходились там миллионными тиражами, мы с тобой помним эту эпоху, вот они на сегодняшний день редуцировались до каких-то совершенно... смешных, так сказать, тиражей и изданий, при которых назвать писателя там великим писателем и властителем дум просто невозможно, потому что он, эти думы его распространяются на очень ограниченный круг людей. Я приведу пример.
А надо ушли формат живого журнала, Фейсбука или Твиттера вообще?
Ну да, но это уже...
Просто поменялась ситуация.
Жанр поменялся, но это уже не жанр писательского мастерства. Это скорее жанр коротких заметок.
Ну, ЖЖ близко все-таки к писательскому мастерству. Фейсбук в меньшей степени, Твиттер это анекдотичное. Это да, афоризмы, битва афоризмов. Да?
Ну да. Но я просто хочу сказать, что... Вот не далее, как сегодня или вчера, так сказать, умер вот, известный писатель Васильев, который написал «Зори здесь тихие». Вот,
выдающийся
писатель, да. Ну, выдающийся по своему этому произведению, которое было экранизировано, которое, так сказать, обошло мировые экраны, и даже было экранизировано за рубежом, причем неоднократно, но который, тем не менее, последнюю свою книгу, так сказать, издал тиражом 3000 экземпляров. Точнее говоря, издатель ее издал, и это был максимум, на который, так сказать, он мог себе позволить. То есть понятно, что на страну, в которой 140 миллионов человек, книга тиражом 3000 экземпляров, она не оказывает влияния никакого. За исключением...
Это в сравнении с той самой «Зори здесь тихие», которая была опубликована в одном из номеров «Юности», это значит миллионный тираж всякий. Я не знаю точно... Тираж «Юности» в тот момент, но она близко к миллиону была точно.
Ну, она еще передавалась, перепечатывалась. То есть там был определенный эффект эхо, да. И надо понять, что когда эта повесть, так сказать, вышла, и она там завоевала свою популярность, то ее читал каждый или практически каждый, а уж экранизацию точно в том или ином виде, ну, ни один из граждан нашей страны так или иначе не пропустил. Если он даже
две серии, между прочим.
Да, да, даже если он ее не видел, что само по себе редкость, потому что она шла и по киноэкранам, и по телеэкранам, то, во всяком случае, он имел представление, о чем идет речь, или, во всяком случае, выдержка и так далее. Вот когда человек создает вот такое произведение, и когда оно действительно захватывает общественное мнение страны, можно считать, что он так или иначе является властителем дум. Когда писатель же Сефер в нынешней ситуации вынужден, издаватели его издают тиражом от 3 до 6 тысяч экземпляров. Ну, по-моему, самый предел там это какие-то бульварные романы, которые расходят с тиражом тысяч по 40. Вот, то понятно, что это уже не властители дум. Это вымирающая профессия, в которой есть свои мастодонты, которые доживают свой век, которые еще что-то дописывают.
Да, но господин Шишкин выдал 3-4 фразы, которые в интернете разошлись многомиллионными тиражами по всей стране. И народ понял его отношение к нынешней власти, абсолютно поганое отношение, и он его выразил очень четко. И в этом плане, так и в этом плане, это гениальный ход гениального писателя. Он нашел форму донесения до общества, он абсолютно несколько ругательных фраз произнес, он их сформулировал, выдал, и они получили отклик в обществе, их ни ругали.
Я совершенно с тобой согласен, потому что получила не только резонанс эти фразы, но и обстоятельства, в которых они были высказаны. Хотя сами по себе эти фразы, по сути, являются, значит, твиттеровым вариантом.
Твиттером, да, да, они близко к афоризмам, да.
Да,
по крайней мере, на Фейсбук даже не тянет.
Да, да, да. Это что-то твиттеровское такое по степени воздействия. Может быть, это даже очень современное, и то, что и, собственно, произвело вот такое вот влияние на миллионные массы людей. Но, возвращаясь к писательскому ремеслу, я просто хочу сказать, что по основной своей части я, честно, например, не знаю, что он написал, и вообще на какую тему он писал, и за что он получил российский букер, не говоря уже о том, что само по себе присвоение российского букера меня, например, никоим образом вообще в каком виде не стимулирует прочесть то произведение, которым оно было награждено.
Да? Но фразы твиттерные, они, я надеюсь, тебя простимулируют, меня, по крайней мере,
фразы, точно. Да, но это фразы журналистские все-таки в большей степени, чем фразы писательские. Я тоже хотел бы отметить одну существенную вещь, понимаешь, Саш, это, конечно, очень важно, что он как бы отказался от каких-то определенных преимуществ, которые могло ему дать участие в этой выставке, в частности, финансовых, и заявил свои, так сказать, позиции, что сделал бы не каждый пишущий человек, безусловно, в России. Но надо все-таки трезво оценить и другое, что я бы охотно признал его, так сказать, властителем дум великим даже за эти твиттерные фразы, если бы он был первым, кто это произнес, или хотя бы одним из первых. Но трезво оценивая ситуацию, должен сказать, что когда человек это произносит в 2013 году, имея в виду, что в 2012 он участвовал в такой же выставке, и как-то эти фразы у него не вырвались из горла, да, то либо он только что прозрел, что я слабо верю, потому что иначе человек, обладающий какой-то литературным даром, издающийся и получающий премии, он, наверное, должен быть какого-то более высокого уровня. Но тогда он как-то молчал, засунув, так сказать, себе язык в тряпочку. И, в общем-то, он произнес те вещи, о которых мы с тобой говорим, ну, как минимум 12 лет. Я имею в виду только нашу передачу.
Валер, он выбрал момент, ему в очередной раз предложили эту самую, представлять Россию на вот этой вот ярмарке. Он выбрал момент, затаил дыхание, он подготовил атаку, так сказать, выбрал фразы и нанес удар. Нет. Боже, в этом есть Божий дар, это
все,
талант.
Нет, все правильно, в этом, да, я согласен с этим. Но я просто хочу сказать, что тот из бывших, так сказать, соратников режима, или во всяком случае тех, кто относился к нему лояльно, кто, скажем, в этом году или годом позже дозреет до такой же мысли и ее произведет, вот он, в моем понимании, автоматически великим русским там, писателем, экономистом, или я еще не знаю кем, не станет. Потому что великий человек, по-настоящему великий, он должен открывать что-то обществу, а не следовать за тем, что общество и так без него знает.
То, что Валер, те, кто открывают, их жгут на кострах, понимаешь, так сказать, и не на это немногие готовы. А люди Парфенова, которые неожиданно, когда его, так ведь он там по Ходорковскому что-то, так сказать, высказался, когда его признали лучшим журналистом, это был удар по режиму. Шишкин, это удар по режиму. Молодцы, ищут места, талантливые люди. Они талантливые, вот, в частности, для момента выбора удара. Я думаю, что это не последний человек, который с удовольствием несет в бок удар режиму Путина в тот момент, когда это предоставится. Поэтому лучше бы на месте Путина отменить все творческие премии, представления и вообще не выпускать их на экран. На экране должен быть только Путин и Медведев. Ну, и там пару поющих трусов, там вот они что-то спели. Так
сказать. Ну, на самом деле, это как раз и есть тот самый ассортимент экрана, который мы имеем на там, 20, 30, 60 или 100 каналах. Понимаешь, потому что они множатся как кролики, но, так сказать, сюжетная линия от этого практически не меняется. Там за очень малым исключением и в очень малой дозе тоже, я боюсь, санкционированная сверху, именно для того, чтобы, так сказать, какая-то мыслящая часть публики имела свою отдушину. Вот. А так, само по себе, я не сомневаюсь, конечно, что согласен с тобой, что эти удары будут продолжены, и они будут наноситься, так сказать, достаточно умными людьми, достаточно пригодных для этого обстоятельства, чтобы они прозвучали, но все-таки неким открытием на уровне властителя дум, да, я бы все-таки это не назвал. Вот властитель дум, он должен был произнести эти вещи, ну, на мой взгляд, лет 15 назад. Как минимум. Я допускаю, что, так сказать, люди которые в начале 90-х всерьез поверили в демократическое развитие страны, они могли заблуждаться вплоть до расстрела парламента. Я предполагаю,
что... После этого, да, это носило действительно достаточно такой характер...
Понимаешь, я продолжу просто...
Страусиный.
Я предполагаю, что даже те, кто пережил этот расстрел парламента, они после этого могли подождать еще до выборов 95-го года, сказав, ну вот, наконец-то состоятся первые выборы не на крови, которые будут как бы честными и все-таки вот... с такими тяжелыми жертвами, но мы перешли на какой-то новый... Я допускаю это как вид заблуждения. Да? Когда, так сказать, прошел уже и этот период, и когда уже после выборов там Путина с 6%, простите, Ельцина с 6% рейтингом, магически поднявшихся до победы в первом туре в 96-м году, это стало уже очевидным.
Вот после... Во втором, на секундочку. Там он во втором победил. Там Лебедев.
Во втором, значит.
Там была интрига, там была демократия. Ты что?
Да. Ну, это тогда считалось демократией.
Это тоньше все до второго тура не доходит.
Да, совершенно верно. Ты прав, я уже подзабыл. Вот. Я хочу сказать, что когда это все произошло уже в 96-м году, по идее, вот для того, кто претендует на звание властителя дум, даже если тиражи книг мизерные, а Думу приходится выражать в виде Твиттера, это как бы уже срок. Понимаешь? Вот в этот момент властитель Думы уже должен очухаться и подумать, и что же такое происходит, и произвести адекватную реакцию. Вот если, так сказать, человек, проживя весь этот период, он не был в это время ни в яслях, ни в школе, так сказать, а он человек, в общем-то, уже... с определенным накопленным жизненным опытом. Если он с этого времени молчал в тряпочку практически сколько, 15 лет, да, и после этого, так сказать, раздражается какой-то идеей, какой этот режим гадкий, мерзкий, коррумпированный и вообще воровская страна, то он, ну, лет на 15, как его дума, задержалась, на мой взгляд. Вот.
Или режиму наступает конец.
Да, или режиму наступает конец, и, как говорится, но тогда уже это подходит скорее к другой ситуации. Крысы бегут с корабля. Впрочем, я не готов называть Шишкина крысой, потому что действительно то, что он произнес, это достаточно емко, верно, и под этим хочется солидаризовываться, подписаться и сказать, что да, вот ты правильно все выразил в одной или двух коротких фразах. Что само по себе, кстати, достижение. Я, как человек, писавший листовки, знаю, что в нескольких фразах выразить суть вопроса, это гораздо сложнее, чем написать большую статью или длинный текст. Ну, вот. То, что он сумел это сделать, за это ему честь и хвала. Но вот за то, что он как бы открыл глаза, так сказать, всему, что должен на что-то, что должен был сделать как бы властитель умов, вот с этой оценкой я уже согласиться готов не только применительно к Шишкину, а к любому другому, кто последует его примеру и сделает это в дальнейшем.
Давай все-таки похвалим как выдающегося твиттериста.
Как выдающегося твиттериста, безусловно. Более того, я похвалю и разделяю его поступок. И несмотря на то, какие он романы написал, за что он получил свои литературные премии, я от этого их читать все равно не буду, но, так сказать, я понимаю, что человек чем-то в своей... жизни и взаимоотношениях с действующим пока режимом поступился. Вот. И более того, я думаю, что в его мотивации, в общем-то, преобладал не шкурный оттенок. То есть я вот вовремя, так сказать, сбегу с корабля. Да,
и получу Нобелевскую премию.
Да, и получу Нобелевскую премию, или как-то мне станет хорошо. А вот какой-то крик души. Но просто этот крик души, я хочу сказать, он серьезно запоздал. Вот, и поэтому кричащие теперь, они должны как бы встать в длинный ряд тех, кто солидаризовался с теми, кто уже 15 лет назад, не говоря уже про 20 лет назад, называл этот режим преступным, кровавым, коррумпированным, так сказать, и всеми теми характеристиками, которыми он в реальности обладает. Повторить эту мысль даже очень емко, так сказать, 20 лет спустя, это не то же самое, что выразить ее в самом начале. Вот я просто предлагаю отделять рожь от плевел. И оценивая, так сказать, поступок господина Шишкина и, так сказать, его демарш, который получил определенный резонанс, все-таки давать ему, так сказать, взвешенную, адекватную оценку. Значит, еще одним сторонником, или во всяком случае молчаливым сторонником, у режима стало меньше. Отчего режим, безусловно, ослаб, и за что господину Шишкину просто отдельное спасибо.